мнение» на радио «Комсомольская правда».
Добрый всем вечер. В студии Роман Лаврухин и моя собеседница сегодня Александра Владимировна Будяк, директор гимназии номер 24 Ставрополя и активист Общероссийского народного фронта. Здравствуйте, Александра Владимировна.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем на вечно злободневную тему, а именно о зарплатах учителей. День учителя – это отличный повод вспомнить об этом. Хотя некоторые учителя, которым мы звонили перед программой, упрекали нас в том, что мы в праздничный день напоминаем им о грустном. И тем не менее, в Ставропольском крае, по данным статистики за этот год, средняя зарплата педагогических работников составила 20 200 рублей, что ниже средней зарплаты по региону практически на 5,5 тысяч. Но при этом часто с высоких трибун мы слышим о том, что зарплаты учителей растут, достигая каких-то там плановых показателей. Вопрос к слушателям сегодня у нас простой. Достойно ли оплачивается труд учителя на Ставрополье? Потому что, наверное, 2200 рублей для кого-то покажутся приличными деньгами. Телефон прямого эфира в Ставрополе 95-11-99. Вы также можете писать нам на номер WhatsApp 8-905-462-400. И призываю, прежде всего, звонить нам учителей, которые бы, наверное, сами рассказали, как им живется. Александра Владимировна, во-первых, с праздником вас.
Спасибо, вы так пессимистично начали сегодняшний эфир.
Да, да. Вернемся к празднику. Вы своих учителей как-то специально поздравляли или на рабочем месте?
Конечно, на рабочем месте, но тоже и специально, да.
А сколько у вас учителей в школе?
Без малого 160.
Это полный комплект или не хватает?
Если вы говорите о вакансиях, да?
Да.
Ну, у нас на начало учебного года были вакансии учителей английского языка. Конечно, мы бы с удовольствием бы встретили еще учителя физкультуры, как бы мы об этом говорили. Но, как и многие другие, мы эту проблему решили за счет увеличения нагрузки на одного учителя.
Скажите, из чего складывается зарплата учителя сейчас в школе?
Зарплата учителя складывается прежде всего из той нагрузки, которая идет по часам, которые ему протарифицированы, включая, конечно, с учетом его квалификационной категории. Вот. Ну и если вдруг позволяет фонд оплаты труда добавлять ему стимулирующие выплаты, то они в соответствии с решением методического ли объединения, педагогического ли совета по тем и другим основанием выплачивают.
То есть правильно я вас понимаю, что фонд оплаты труда не всегда предполагает и позволяет учителям выплачивать стимулирующие надбавки?
Ну, я могу сказать, что мы вот существенно с этой проблемой столкнулись в 2013 году, когда вступил в силу новый закон об образовании и когда мы пришли непосредственно к вопросу подушевого финансирования. Вроде бы казалось, лучше, наверное, нет ничего. Когда, скажем так, в кавычках, за ребенком ходят деньги. То есть пришел ребенок, и на него, на каждого, государство выделяет там определенную сумму средств. Ту сумму средств, которая выделит на него государство, определяет субъект. То есть, ну, грубо скажем, правительство Ставропольского края разрабатывает методику, по которой рассчитывает, что один ребенок в первом классе стоит столько-то, во втором, четвертом столько-то, в пятом, восьмом столько-то, ну и так далее. Вот, исходя из этого, учреждение, соответственно, рассчитав все необходимые показатели, предоставляет это все учредителю. Тот, в свою очередь, финансирует из бюджета субъекта региона. И потом каждое образовательное учреждение получает определенную сумму денежных средств. Но дело в том, что, и мы об этом говорили с самого начала, конечно, понятно, что денег никогда много не бывает. Вот. И тот труд, который вкладывают учителя в свою работу, конечно, хотелось бы, чтобы они увидели более достойную оплату труда. И, в общем-то, сегодня об этом говорит и министр образования и науки Ольга Юрьевна, и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своими указами, в общем-то, защитил нас от каких-то скачков и падений. Поэтому мы оптимистично смотрим вперед, да, надеясь на то, что, в общем-то, никаких потрясений для нас не будет.
А много ли у вас увольняется людей именно с формулировкой из-за низкой оплаты труда?
Ни одного.
Ни одного. Ни одного. Все-таки учителя мирятся с той ситуацией, которая существует.
Ну, вы знаете, в общем-то, сегодня мы и живем, и работаем, никуда не денемся от этого в условиях рынка. Поэтому, в общем-то, образовательные учреждения, которые стараются, скажем, идти в ногу со временем, они находят возможность для того, чтобы расширять там платные дополнительные образовательные услуги, находить какие-то возможности подработок. И учителя в том числе получают финансовые средства и за дополнительные услуги.
Перед эфиром мы дозвонились Сотниковой Татьяне Ивановне, учителю труда и средней школы номер 17 села Сухая Буйвола. Предлагаю послушать, что Татьяна Ивановна думает о своей зарплате.
Нет, вот здесь коллектив. Нет, конечно. А работой, да.
Почему недовольны зарплатой? Что больше всего?
Маленькая. Это тоже коллеги в один голос кричат. Работы стало больше, зарплаты стало меньше. Учитель живет с 8 утра и до 8:30 вечера, даже не до 8 вечера в школе. Электронный журнал, куча бумажек. Это то, что отвлекает от работы с детьми. И причем отвлекает на 85%.
Ваша средняя зарплата за последние годы увеличилась, уменьшилась?
Ну, если учесть, что прибавились часы, то она увеличилась. А если вернуться к ставке, то она уменьшилась. Сейчас у меня 26 часов в неделю. Заработная плата 22 тысячи. При условии учитель высшей категории, классное руководство, надбавка за сельский у нас.
Татьяна Ивановна говорит, что вот она вынуждена брать себе дополнительные часы, то есть, видимо, работать на полторы ставки для того, чтобы у нее была зарплата более-менее приличная. Скажите, у вас в гимназии тоже вот такая нагрузка учителей?
Ну, я могу сказать, что такая нагрузка учителей абсолютно по всей России. В общем-то, мы сегодня слушали интервью Ольги Юрьевны, и ей хорошо известна эта проблема. И, в общем-то, сегодня работать там на 1,3, на 1,6 ставки, это, к сожалению, является нормой.
Правильно ли я понимаю, что зарплата и в вашей гимназии, и во многих других за последние там, 2 года не выросла? То есть она находится примерно на одном уровне каком-то?
Примерно на одном уровне.
Почему же тогда с высоких трибун мы слышим заявление о том, что зарплата учителей индексируется и там скоро дойдет до средней по региону?
Ну, я, например, как директор школы могу сказать, что за последние 3 года я не слышала о том, чтобы высокие чиновники обсуждали вопрос индексации заработной платы бюджетников. Мы больше слышим сегодня о том, что наша страна пребывает в глубоком экономическом кризисе, хотя сегодня уже появились, так скажем, какие-то положительные нотки, и мы понимаем, что нам удается из этого кризиса подняться. И будем надеяться, опять-таки, в рамках и той политики государственной, которую ведет сегодняшний министр Ольга Юрьевна Васильева, в общем-то, и индексация заработной платы будет, и учитель увидит свет в конце тоннеля и будет получать достойную оплату своего труда.
Скажите, а вот фонды оплаты труда на школу, они растут, сокращаются или остаются примерно на прежнем?
Фонд оплаты труда напрямую зависит от количества учащихся. И вот я вам сказала о том, что за последние 3 года мы столкнулись с тем, что, к сожалению, по методике расчета, которую предлагают, ну, не все учтены особенности образовательного учреждения, не все учтены как необходимые показатели, и поэтому мы испытываем определенный дефицит при начислении заработной платы. И в связи с этим у нас в том числе и стимулирующий фонд был сокращен. А сегодня Ольга Юрьевна говорит о том, что стимулирующий фонд будет достигать 30% оплаты труда, и только 70% – это стабильный. На сегодняшний день у нас стимулирующего фонда практически нет.
Я напомню, мы сегодня обсуждаем, достойно ли платят учителям на Ставрополе. Телефон прямого эфира 95-11-99. Приведу некоторые факты. По данным ВЦИОМ, 15% опрошенных считают, что зарплаты учителей позволяют им достойно жить в России. Не знаю, очевидно, может быть, это москвичи отвечали.
Скорее всего, да.
Да. Эксперты признают, что по своей покупательной способности зарплаты педагогов вернулись примерно на уровень 2011 года, то есть до майских указов президента. Действительно ли это так? Поговорим во второй части программы.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Мнение» на радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 95-11-99. Обсуждаем мы сегодня, достойно ли платят учителям на Ставрополье. В гостях у нас Александра Владимировна Будяк, директор гимназии 24 и активист Народного фронта. До перерыва мы говорили о том, что по мнению экспертов, по покупательной способности зарплаты учителей откатились до уровня 2011 года примерно, то есть до майских указов президента. Вы согласны с такой оценкой?
Да, вполне. Я сказала о том, что у нас, конечно, в связи с вводом подушевого финансирования, конечно, есть вопросы, которые касаются и федеральной методики исчисления стоимости одного ребенка в образовательном учреждении. И этот вопрос мы, как общественники, неоднократно уже поднимали и очень надеемся, что, возможно, на ближайшем форуме этот вопрос будет задан и, наверное, разработана методика для всей федерации единая.
Правильно ли понимаю, что вот согласно новой системе оплаты, стимулирующие надбавки, то есть коэффициенты вот эти, они выплачиваются тогда, когда школа на чем-то сэкономила, да, то есть какая-то экономия образовалась, там, может быть, не знаю, что-то не закупила.
Стимулирующий фонд оплаты? Нет. Дело в том, что закупки, оплата коммунальных услуг и другие статьи расходов, они идут самостоятельно на эти статьи расходов. А фонд оплаты труда – это фонд оплаты труда. И сэкономив на закупке, я
не могу перевести
в заработную плату, ровно как и сэкономив на зарплате перевести на закупки. Конечно, нет. Это финансовое нарушение, и однозначно нет.
Перед эфиром мы поговорили с вашим коллегой, директором гимназии номер 10 Невинномысска, народным учителем России Александром Колкаевым. Он рассказал нам, хорошо ли платят учителям в его учебном заведении.
Количество денег, пришедших к нам на реализацию стандарта, зависит от количества детей, к нам пришедших на обучение. Это во все школы так. Директора имеют право распределять эти средства. В каждом районе или городе определяется свой механизм базовой ставки. В Невинке, например, у учителя она 9900. Затем идет компенсационные выплаты за работу, не входящую в функциональные обязанности. Это классное руководство, это тетради, это заведование кабинетами, заведование мастерскими и так дальше. Все остальное на стимулирующие выплаты. И я как директор, извините, я не могу назначить тому или иному стимулирующую выплату без решения комиссии по распределению стимулирующих выплат. У нас она 11 человек. От каждой кафедры члены управляющего совета. Схема такая. Мы говорим, товарищи, наступает момент распределения стимулирующих выплат по итогам первого полугодия. Пожалуйста, листы самоанализа. Запишите, пожалуйста, ваши достижения. Вот они все это заполняют. Потом отдают заведующим предметными кафедрами. Те просматривают, правильно ли указаны пункты из положения об оплате труда. И ставят подпись «Согласовано». После всего этого отдается на комиссию распределение этих средств.
Очень бюрократическая такая процедура, вот судя по тому, что говорит.
Ну, 100%. Александр, но она бы не была, наверное, такой бюрократической, если бы стимулирующий фонд был достаточно объемным.
Учителей вот у ваших не возникают вопросы по системе начисления этих надбавок?
А вы знаете, они достаточно прозрачны. Совершенно прозрачно, как бы это обсуждается, об этом говорится, вывешивается. И здесь нет никаких абсолютно секретов. То есть побальный анализ, если там твои дети приняли активное участие, показали хорошие результаты в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников, если там ваши учащиеся приняли участие и стали конкурсантами, ваши учащиеся там отработали грант, или вы сами написали, подготовили какую-то статью, вы выиграли грант. Конечно, это все абсолютно учитывается, абсолютно все.
Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня, достойно ли платится зарплата учителям на Ставрополе. Телефон прямого эфира 95-11-99. Приходится часто читать в интернете жалобы учителей на то, что все-таки не вся их работа, как мы знаем, да, то есть 10-12-часовой иногда рабочий день, оплачивается из фонда оплаты труда. Возможно, какие-то там виды работы не учитываются в тех же надбавках и стимулирующих выплатах. Существует ли вот такая практика, скажем так, бесплатной какой-то работы, да, может быть, можно сказать, волонтерской для учителей?
Ну, вы знаете, в общем-то, любую, скажем так, в кавычках, волонтерскую работу можно прописать в должностные обязанности. И тут уже, конечно, будут уловки администрации. Вот. Если тебе прописали должностные обязанности, ты ознакомился, как бы, что ты будешь это выполнять, ты будешь это выполнять. Вот сегодня очень много вопросов возникает, в том числе и по большому достаточно объему документа оборота в образовательном учреждении. И здесь опять-таки начинаются вопросы. А кто заполняет этот документ? Учитель или классный руководитель? То есть ты работаешь как классный руководитель, заполняя, например, электронный журнал, или готовя информацию по налоговой инспекции, или, допустим, пенсионный фонд прислал там, срочно подготовить данные по учащимся, и ты как классный руководитель или как учитель, понимаете? Вот здесь грань очень тонкая, потому что, работая в школе, ты и учитель, и классный руководитель, ты же и социальный педагог, и мама, и психолог, и все что угодно. И разделить вот эти вот понятия достаточно сложно.
Еще есть такое мнение, бытует среди учителей, что все-таки система оплаты труда, она во многом прописана некими внутренними нормативными актами самой школы, да, и положениями школы. И что у администрации школ существуют возможности для того, чтобы, что называется, как-то хитрить, где-то деньги придерживать.
Я вам хочу сказать, что сегодня хитрить нет возможности, не получается однозначно, потому что в соответствии с указами нашего президента Владимира Владимировича зарплата учителя сегодня является первоочередной. Поэтому в первую очередь деньги, которые получает школа, отдаются учителям естественно. Вот. И потом уже из того, что осталось, там рассматриваются вопросы там, администрации школы, исходя там, из имеющихся средств, создаются ставки социальных педагогов и психологов, потому что сегодня это тоже отдано, в общем-то, в руки образовательного учреждения. В первую очередь забота идет об учителе.
Учитель может прогнозировать как-то свою зарплату, то есть примерно понимать, что вот сделав определенный объем работы, он получит то-то и то-то.
Он всегда знает.
Или это всегда какая-то
сюрприз? Когда идет тарификация, а вот сейчас как раз-таки мы переживаем период, когда тарифицируется педагогический коллектив, то есть нагрузка становится, скажем так, официально. Это делается в соответствии с учебным планом, это делается в соответствии с учебной программой. Вот. И уже по своей нагрузке, с учетом своей категории, с учетом возрастных особенностей учащихся, учитель знает, какую заработную плату он получит.
Если говорить о стимулирующих выплатах, да, возвращаться к этому, существуют ли какие-то штрафы, да, для учителей? То есть не плюс, а минус?
Вы знаете, очень мало кто будет этим пользоваться, потому что, в общем-то, все стараемся поддержать своего учителя, и не только словом, но при первой же возможности обязательно это и премии, это и какие-то надбавки, где-то, если вдруг появляется возможность, материальная помощь. И очень стараемся всегда проговаривать все подобные вопросы с нашими профсоюзами.
Кстати говоря, о роли профсоюзов в этом во всем. Насколько она активна? Потому что вот мы о профсоюзах вспоминаем 1 мая, когда они выходят на демонстрацию.
Вы знаете, я вам могу сказать, что профсоюзы сегодня, как в принципе, наверное, и администрация, как и педагогические коллективы, в каждой школе разные. Есть те профсоюзы, которые работают с учителями, работают с администрацией школы. Есть те, которые достаточно инертно существуют, номинально. И, конечно, роли не играют. Конечно, мне бы как общественнику, как руководителю образовательного учреждения, хотелось бы видеть и достаточно активную роль профсоюзов и, может быть, даже где-то помощь вот, в решении подобных вопросов.
Я напоминаю тему нашей программы. Мы говорим о том, достойно ли платят учителям на Ставрополе. Телефон прямого эфира 95-11-99. В гостях у нас сегодня Александра Владимировна Будяк. Я предлагаю послушать нам еще один комментарий, который дал директор 10-й гимназии Невномыска Александр Калкаев.
Принцип распределения подушевого финансирования определяется ведь субъектом федерации, то есть законодательством нашего Ставропольского края. Нас не устраивает, и меня в том числе, в том, что размер подушевого финансирования на ученика маленький. Я вам приведу пример по Москве. 128 тысяч стоит там в среднем ученик на год. 128 тысяч рублей.
А у нас, простите, 20 тысяч. Это краевые цифры. У нас средняя заработная плата 19 тысяч. Это не потому, что мы что-либо нарушаем, а потому, что существует один нюанс. Чем меньше педагогических работников работают в школе, тем больше будет заработная плата при том количестве детей, которые есть. При количестве часов учебного плана, уроков, у нас должно быть 51 учитель и педагог. А на самом деле 60.
О том, что такое подушевой норматив, что в него входит, наверное, поговорим в третьей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить о том, хорошо ли живется учителям на Ставрополе, достойно ли они получают заработную плату. Телефон прямого эфира 95 11 99. Хотел бы призвать еще раз учителей позвонить нам прежде всего, чтобы рассказать о том, хорошо ли им платят. Александра Владимировна, поздравляю вас с вот замечательным достижением.
Спасибо большое, это самый лучший подарок на День учителя.
Как вам удается попадать вот в эти рейтинги?
Ну, это независимые рейтинги, и в них попадать только можно хорошей, добросовестной работой. Спасибо огромное педагогическому коллективу, нашим учащимся, нашим родителям, которые нас поддерживают. Поздравляю всех коллег, пользуясь случаем, с нашим днем учителя, мудрости, терпения, здоровья, стабильности. Нам всем, конечно, мира над головой.
Скажите, а вот то, что вы попали в этот рейтинг, как-то отразится на финансировании школы,
вы знаете,
на премиях учителя?
Во многих регионах эти школы поддерживаются финансово. Мы третий год подряд становимся... входим в топ-500 лучшие школы России. Ну, не знаю, 2 года подряд мы никаких финансовых вливаний по этому поводу не видели. Работаем. Наша задача, конечно, работать, воспитывать, учить. Да, мы рады, что наша работа отмечается хотя бы так на всероссийском уровне. Да, спасибо большое.
Если возвращаться к тому, о чем говорил Александр Калкаев перед перерывом, о том, что подушевое финансирование на Ставрополье на одного ученика у нас примерно в 6 раз ниже, чем в Москве.
Ну, я думаю, что вы знаете.
Почему это происходит?
Не нужно нам сравнивать с Москвой себя, потому что уровень жизни в столичных городах и в этих больших регионах, конечно, отличается от нашего. Вот здесь, наверное, имеет смысл посмотреть на тех, кто находится примерно в таких же, скажем, бюджетных условиях, как и Ставропольский край. Мы анализировали, сколько стоит один ребенок там, в Волгоградской области, в Тульской области, в Краснодарском, в Ростовском. То есть в Ростовской области мы смотрели примерно, потому что нам тоже это интересно. Но могу сказать, что более низкая цифра, чем у нас, мы не встретили нигде.
Интересно, а почему? Ведь у нас не самый бедный регион. Эти нормативы, они сверху вниз спускаются? Или
они спускаются, методику определения норматива на одного ребенка определяет Министерство финансов. Ну, я так понимаю, что те предложения, которые вносят Министерство образования и молодежной политики, они Министерством финансов не принимаются.
Очень печально это слышать.
Нам тоже это очень печально.
А что входит в этот норматив подушевой? То есть на эти деньги школа что должна купить? Учебники?
Ну, как бы учебники у нас идут отдельной статьей. Вот. Ну, конечно, в зависимости от количества учащихся, это однозначно. Вот. Ну, мой коллега рассказал о том, что входит в этот норматив. Это, конечно, и непосредственно само классное преподавание, то есть сам час. Это там и доля проверки тетрадей, там еще что-то. Вот. Но, конечно, нам не хватает и на замещение уроков порой, нам не хватает и на оплату 3-дневного больничного, который, в общем-то, так скажем, условно бесплатный. Ну, есть определенные вопросы. Я думаю, что все эти, конечно, проблемы нужно обговаривать, нужно собираться, садиться за стол переговоров и, конечно, слушать людей из земли, слушать учителей, слушать директоров. Вот для этого, конечно, существует Общероссийский народный фронт, который сегодня пристальное внимание уделяет этим вопросам. Как бы неприятно было слушать нашим чиновникам вопросы, связанные с обеспечением учебников, но с трудом, с большим трудом, но более или менее эта проблема, скажем, остроту свою утратила. Вот. Мы в прошлом году выходили, наше региональное отделение, с общественными предложениями к губернатору Ставропольского края. В том числе там были вопросы, связанные с обеспечением учебников и сохранением заработной платы и ее индексации в зависимости от ситуации в регионе. Ну, надеемся, что в этом году нас все-таки услышат, потому что сегодня есть эта проблема.
Какова вообще форма общения вот Народного фронта и вас, в частности, там, с губернатором? Да, вы им какие-то записочки пишете, что вот учителя там стонут от бумажной работы, учителям не хватает на выплаты больничных. Вот в какой форме это происходит? Да?
Ну, как правило, изучив ту или другую проблему, мы направляем Владимиру Владимировичу письмо от нашего регионального отделения, что существует такая проблема, очень просим вас обратить на это внимание. Или вот по итогам работы в течение года, по итогам годовой конференции, которая обязательно проходит, как правило, в ноябре месяце, готовятся общественные предложения для рассмотрения. Вот по итогам предыдущих общественных предложений Владимир Владимирович дал поручение правительству для того, чтобы они были изучены и, конечно же, услышаны, естественно, с решением тех проблем, которые мы представляли. Вот. Но вопросы заработной платы пока достаточно открытые. Но я не сомневаюсь в том, что буквально через короткое время, если мы с вами встретимся, мы с удовольствием пожмем друг другу руки и скажем, что все хорошо.
Ну, будем в это верить. Хотя, конечно, на фоне того, что у нас сокращается финансирование и образование, и вроде как на 23% собираются урезать программу развития образования в следующем году, насколько я понял,
не знаю, нет,
из официальных, цифр, да. Из официальных заявлений. По крайней мере, Наталья Зубаревич про это говорила, известный экономист и ученый. Скажите, вот, если говорить о тех, кто защищает учителей, да, есть ли у них защитники, в принципе, помимо профсоюзов, вот сейчас появился Общероссийский народный фронт, который, наверное, тоже отстаивает их интересы. Есть ли вообще, в принципе, лоббисты, да, то есть, вот, возможно ли действительно достучаться до чиновников, заставить их там повысить тот же норматив подушевой, еще что-то сделать?
Ну, вы знаете, самый короткий путь сегодня решение той или другой проблемы существующей, это, конечно, Общероссийский народный фронт. Как бы достаточно полномочий есть. И вы сами видели, что, в общем-то, достаточно короткий путь для решения той или другой проблемы. То есть нас слышат, даже если мы говорим неприятные для чиновников вещи, но мы ведь не лоббируем какие-то свои личные интересы. Мы говорим о том, что реально волнует тот или другой слой, ту или другую профессию, того или другого человека. И очень важно сегодня не бояться об этом говорить даже Общероссийского народного фронта, просто по телефону, что да, есть такая проблема. Многие проблемы годами накапливаются, потому что они умалчиваются. Вот. Нужно сегодня просто каждому проявить свою гражданскую активность и сказать: ребята, вот такая проблема у нас существует, мы нуждаемся в помощи. Помогут, разберутся. Нужно со всеми находить общий язык. Это вполне реально.
Как вы думаете, насколько уместно здесь самим учителям проявлять активность и надеяться, что их какие-то представители, делегаты, да, от учительского сообщества, будь то профсоюз или Народный фронт, достучаться до высоких кабинетов, а самим, выйти на санкционированную демонстрацию с какими-то требованиями?
Вот я вам хочу сказать, что мы как бы все проживаем в современном мире, и, на мой взгляд, самое лучшее – это конструктивный диалог. Никакая демонстрация, никакая революция никогда не давала ничего положительного. В любом случае, это крики с двух сторон, при условии, что у обеих сторон закрыты уши. Задача учителя сегодня – воспитывать и учить. А задача начальников – помогать решать. И, в общем-то, президент Российской Федерации и ставит такую задачу сегодня перед чиновниками, перед министрами. Нужно слышать, помогать, чтобы каждому было комфортно, чтобы каждый получал достойную оплату своего труда. И, в общем-то, у нас есть надежда на то, что сегодня, когда мы перестали говорить о том, что учитель оказывает услугу, а все-таки учитель – это призвание, это высокий труд, это жертвенность, наверное, я думаю, у нас есть шанс дождаться лучшей жизни. Ну а сегодня мы все, исключительно все, в служении детству, в служении нашей Родине.
Замечательно вы говорите, конечно, все это хорошо. С точки зрения морали, действительно, наверное, профессия учителя – это какое-то призвание, миссия, да. Но все равно человеку надо приходить домой и смотреть в глаза своим детям, да, и отвечать на вопрос, папа, почему мы там не
едим? Вот для этого у нас есть начальники.
Да.
Да.
К нам дозвонился Александр, послушаем, что он думает по поводу зарплат учителей.
Алло, добрый вечер. Я вот сегодня уже звонил на эфир, но просто вот сравнивал зарплату в Европе от 40 тысяч рублей в месяц до там 500 тысяч рублей в месяц в Европе, в той же Прибалтике, от 40 тысяч в месяц зарплата. У нас, ну, в разы меньше.
От 40 тысяч вы имеете в виду в рублевом эквиваленте?
Да, в рублях. Вот где-то... 8 тысяч долларов минимально, где-то в Литве, по-моему, 8 тысяч евро, точнее, извиняюсь, в год у них. Вот, то есть это я посчитал, 40 тысяч рублей в месяц получается. Вот, но вы вот сказали, на митинги никакие не помогут, но почему там выходят на митинги, и вот, к сожалению, не у нас зарплата выше. Может быть, перенять какой-то вот положительный опыт, не говорить, что там как все плохо, иммигранты, там еще что-то. У нас тоже иммигрантов много очень. Но вот в Греции, допустим, НДС, там, когда с 10 до 11% хотели поднять, люди не дали, вышли на митинг. Вся Греция сплотилась и вышла, 1% не дали поднять. У нас бюджет, допустим, военный, там 32%, а на культуру, образование, там 3%. То есть вы как-то можете повлиять все-таки на руководство нашей страны, как-то... переложить с военных, вот с этой гонки вооружений, в которой мы проиграли в советские годы, мы, может быть, опять загоняем себя в этот же тупик.
Спасибо, Александр. Что скажете, Александр Владимирович?
Ну, это очень такой, знаете, и философский вопрос, и вопрос, на который можно много рассуждать, можно спорить, не спорить, соглашаться. Понятно, что у каждого есть свое мнение абсолютно. Мы попробовали пойти по пути развитие образования по европейскому, по американскому. И, к сожалению, то, что, в общем-то, на наши национальные особенности, на наш менталитет, это все не клеится. Знаете, никогда нельзя надеть на себя рубашку с чужого плеча. И в каждой стране есть какие-то свои проблемы. Приезжая сейчас в Латвию, спрашивая, как живут те же самые учителя, они расскажут, что у них вот это удалось, это не удалось. Я думаю, что просто нужно каждому начинать с себя. Я об этом уже сказала, что важно проявление нормальной гражданской позиции. Митинги и демонстрации, на мой взгляд, не решают подобных вопросов. Нужны конструктивные диалоги. И Общероссийский народный фронт к таким диалогам готов. То, что касается, вы затронули вопрос, связанный там с гонкой вооружений. Здесь тоже вопрос достаточно сложный и хрупкий. Ведь не мы же окружаем себя странами НАТО и гремим, в общем-то, оружием на границах у других стран. А это происходит, в общем-то, по отношению к нашей Родине. И сегодня, если мы не будем стоять плечом к плечу, если мы не будем отстаивать интересы наши национальные, то, наверное, тогда и страны нашей не будет. А мы должны детей воспитывать именно в том, что мы должны сохранить уникальность нашей Родины.
Вернемся к этой теме через пару минут.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить сегодня о том, в День учителя, о том, достойно ли учительский труд оплачивается на Ставрополье. Напомню, что по данным Ставропольстата средняя зарплата педагогических работников в отрасли за 8 месяцев этого года 20 200 рублей. На ваш взгляд, достойные ли это деньги для учителя? Телефон прямого эфира 95 11 99. Напомню также, что у нас есть номер WhatsApp 8-905-462-400. Вы можете присылать свои сообщения на него. А в гостях у нас сегодня Александра Владимировна Будяк. Александр Владимирович, если говорить, опять-таки, возвращаться к нагрузкам учителя, да, многие жалуются на то, что предельно забюрокраченная система, приходится вести какие-то там, значит, электронные дневники, писать бесконечные отчеты, мониторинги, и в основном это все делается для того, чтобы отчитаться там в Минобр или там в Горано, да. То есть получается, учителю, помимо того, что мало платят, еще и очень сильно портит моральное удовлетворение от работы, наверное, которое должно быть у него, да. Как это можно изменить, да, все-таки, ну, очевидная же вещь, что снизив какую-то там бюрократическую нагрузку, учителя вздохнут легче.
Да, есть такой вопрос, и мы тоже в начале передачи об этом говорили. Ну, на самом деле здесь тоже важен подход и учредителей, и Министерства образования регионального для того, чтобы договариваться с нашими межведомственными партнерами, которые очень часто просят нас оказать помощь, ну, наверное, не думая о том, что у нас достаточно своего объема работы. Вот. Если говорить, опять-таки, о загрузке учителя, то да, сегодня это заполнение как бумажного варианта журнала, так и электронного журнала.
А зачем два, кстати?
В обязательном порядке.
Я не могу понять.
Ну, понимаете как, мы
для подстраховки, да?
Да, мы же работаем в условиях там электронного, в том числе, документа оборота, и это тоже вызывает очень такую неприятную дополнительную нагрузку, поскольку работать в доступе к электронному журналу можно с одного сервера, там, как правило, выстраивается там определенная очередь и так далее, и так далее. Это проблема, требующая решения. Но тоже это не наше решение, это решение не региона. Это общероссийская система электронных дневников.
К нам дозвонился Александр. Послушаем, что он думает по поводу заявленной темы нами.
Добрый день,
Александр, да.
Ну, я, может быть, сейчас скажу какие-то неприятные слова, но, на мой взгляд, учителя сейчас получают ровно столько, сколько они заработали. Дело в том, что, на мой взгляд, в школах уже учителей как таковых не осталось, остались преподаватели. То есть у меня двое детей учатся, и я прекрасно знаю, о чем я говорю. Мне приходится учить детей самому. Соответственно, провести лекцию и получить за это деньги, я считаю, 20 тысяч, это вполне достаточно, плюс ежемесячные поборы, там фонд школы, фонд класса, это как обычно в наших школах, то есть там набегает довольно неплохая сумма, в конце концов. Поэтому, на мой взгляд, все логично.
Спасибо за ваше мнение. Александр Владимирович, что скажете?
Вы знаете, Александр, мне очень жаль, что вас так обидели, на самом деле, детей ваших обидели, не окружили любовью. Это чувствуется по вашему голосу. На самом деле, у нас очень много замечательных, потрясающих учителей. Я бы сказала, что в городе Ставрополе именно такие у нас и проживают. Вот. Если где-то какие-то вопросы у вас возникают, то самый лучший вариант, опять-таки, прийти, сесть за стол переговоров с тем же учителем, пригласить там при необходимости заместителя директора и обсудить эти вопросы. И вот опять-таки вы сказали, что сегодня не учителя, а преподаватели. Вот к этому нас вели 30 лет. Нам 30 лет говорили, что нет учителя, есть преподаватель. А вот сегодня мы пытаемся возродить ту миссионерскую работу, тот тяжелейший труд, который называется учительство с большой буквы. Александр, вот если вы позволите, если вы оставите в студии телефон, я с огромным удовольствием с вами свяжусь, и мы по этому поводу пообщаемся. Может быть, немножечко вам и вашим детям школа покажется теплее, и, может быть, солнце взойдет и в этой школе, где учатся ваши дети.
Знаете, месяц назад примерно мне удалось поговорить с учителем математики и физики специализированного лицея в Саранске. Это лицей, который готовит детей-уникумов, не побоюсь этого слова, детей, которые каждый год побеждают на всемирных олимпиадах по астрономии и физике, приносят России золотые медали. И когда я его спросил, у вас что там, Клондайк какой-то, гениев, да, он сказал очень простую вещь, никакой не Клондайк. Просто губернатором в свое время было принято решение освободить учителей от всей бюрократической работы и нацелить их исключительно на то, чтобы они давали знания детям и готовили их вот таким очень высоким достижением. То есть получается, Александра Владимировна, все зависит от воли местной власти, да? То есть можно получить, выторговать какие-то такие себе особые условия.
Ну, вы знаете, я думаю, что применительно к школе, применительно к учительству, наверное, слово «торг» вообще неуместен. Я знакома с директором этой школы, он уникальный, потрясающий человек, достаточно интересный, самобытный. И таких у нас в России и в нашем Ставропольском крае, в нашем городе Ставрополе огромное количество. Вы знаете, вот я думаю, что неправильно будет искать кого-то одного, от которого зависит что-то. Нет. Повторюсь, что от каждого из нас в отдельности зависит в целом общее дело. Если есть вопросы, их нужно обсуждать. Лучше всего их не замалчивать. Будь ты там социальный педагог, учитель, логопед, неважно, об этом нужно говорить. Для начала с администрацией. Администрация, в свою очередь, должна всегда отстоять интересы ученика и учителя. И правда, вот предыдущий наш собеседник Александр, очень хочется мне с вами по возможности пообщаться, вас услышать и понять, в чем же такие проблемы и почему вы так достаточно колко настроены по отношению к учительству.
Ну, наверное, здесь какой-то, возможно, личный момент, да.
Ну, вполне возможно.
Ну, вот опять-таки возвращаясь к тому, что учителям, да, нужно ли там выходить учителям на митинг или не нужно, да, или нужно.
Мы уже обсудили. Учителям, да, нужно воспитывать, да, и учить, да.
Скажите, ну, все равно, вот, наверное, существует в учительской среде, даже в среде гимназии номер 24, какие-то там, какое-то недовольство, можно его назвать там скрытым или явным, да. Там, я не говорю про протестные настроения, но вот недовольство, да, педагогического, возможно, коллектива своей зарплатой. Вот существует ли какой-то вот диалог между администрацией,
вы знаете,
гимназией
вот
и учителем?
Лично я, который, как руководитель учреждения, проговариваю эти вопросы все время. И сегодня, когда поздравляла педагогический коллектив, тоже говорила об этом. И на производственных совещаниях мы много обсуждаем. Стараюсь эти вопросы не держать в коллективе для внутреннего обсуждения, а очень прошу, чтобы об этом говорили и мне, потому что, к сожалению, далеко не все проблемы мы можем видеть. Порой мы заняты там вопросами каких-то там внешних связей учреждения, где-то там мы работаем больше с родителями, где-то с документами, вот. Нужно проговаривать. Никогда проблему не надо замалчивать. Любая проблема потом может создать какой-то глубочайший конфликт уже, который трудно будет решать спокойно, и придется уже тогда его в жестком порядке уже.
Не так давно мы слышали от председателя правительства России совет учителям, конечно, который был вырван из контекста, там был более длинный разговор, но, тем не менее, совет заключался в том, что если учителю не нравится зарплата в школе, то, в принципе, можно было бы попробовать себя в бизнесе и в профессиях, которые более оплачиваемы. Вы вот с таким советом согласны?
Ну, вы знаете, вот я согласна с тем, что на самом деле эта фраза вырвана была из контекста, поскольку я, наверное, понимаю, о чем говорил Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич говорил прежде всего о том, что, и мы сегодня опять-таки обсуждали этот вопрос, что мы сегодня должны, в общем-то, в первую очередь рассчитывать на себя и понимать, что нам нужно. В первую очередь мы воспитываем и учим. Но поскольку мы сегодня находимся в рыночных условиях, то мы сегодня должны и подумать о том, а что мы умеем, что мы можем сегодня предложить. Потому что ведь сегодня, ни для кого не секрет, огромное количество коммерческих организаций, не всегда профессиональных, которые готовы предоставить услуги там, по присмотру за детьми, по изучению с ними иностранных языков, еще ряду вопросов. И вот часто эти, скажем так, коммерческие фирмы, индивидуальные предприниматели, они как раз-таки недобросовестно выполняют эти услуги. А мы можем предложить это качественно. Может быть, и вот так тоже в школе начать работать, ведь это тоже вариант.
Да, ну что же, я благодарю Александру Владимировну Будяк за этот прекрасный разговор.
Спасибо большое
вам. В качестве резюме, наверное, скажу, что действительно, с точки зрения морали, учитель – это призвание и миссия, но с точки зрения права, человек, опять-таки, вправе рассчитывать на достойное вознаграждение своего очень нелегкого труда. Ему нужно приходить домой, смотреть в глаза семьи. К сожалению, наверное, пока учителя это не самая высокооплачиваемая профессия у нас, но будем надеяться, что ситуация, благодаря в том числе активистам Народного фронта, у нас поменяется. Спасибо всем. С вами были Роман Лаврухин и Александр Будяк. До новых встреч в эфире.
Спасибо вам большое.
Мнение. На радио «Комсомольская правда».